Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 29 августа, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире работают Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Лера Швец, из Сиднея. Я бы хотела выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. Во Франции задержан Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram. Несколько часов назад стало известно, что Дурова отпустили под залог, ему запрещено покидать Францию. Послушаем подробности чуть позже в репортаже нашего постоянного корреспондента Михаила Комодовского.
И он особенно популярен в России, других странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке. Он используется для частных сообщений, публичных постов и групповых чатов. Только разговоры один на один могут быть зашифрованы, и только если пользователи выберут эту опцию, что означает, что компания могла бы передать все остальное правительствам, если бы захотела.
Также сегодня в программе послушаем интервью моей коллеги Виктории Станкеевой с администраторами группы Russian Girls Down Under на Фейсбуке. Недавно группе исполнилось уже 10 лет.
Концепция группы, наверное, была такая: создать платформу, площадку для общения русских женщин, русских девушек, мам, не мам, всех возрастов и так далее. Тех, кто находится в Австралии или тех, кто планирует переехать в Австралию, но общаться позитивно, скажем так. И мне показалось, что очень многие группы были достаточно агрессивны друг к другу пользователи.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке, у микрофона Лера Швец. Во Франции задержан Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram. Несколько часов назад стало известно, что Дурова отпустили под залог, и ему запрещено покидать Францию. Подробности в репортаже нашего постоянного корреспондента Михаила Комодовского.
Французские прокуроры предъявили обвинение генеральному директору популярного мессенджера Telegram в среду по обвинениям в соучастии в распространении изображений сексуального насилия над детьми, содействии организованной преступности и отказе выполнять законные распоряжения о предоставлении информации правоохранительным органам. Прокуроры предъявили Павлу Дурову несколько обвинений после четырехдневного допроса, который последовал за его арестом в аэропорту недалеко от Парижа, Ле-Бурже, потребовав от него внести залог в размере 5 миллионов евро и запретив покидать Францию. Дело 39-летнего миллиардера представляет собой беспрецедентное испытание власти правительств над многонациональными технологическими гигантами, действующими по разным законам в разных странах. Telegram Дурова является уникальным в том, что он управляется из Объединенных Арабских Эмиратов, и он заявляет о том, что он не делится никакой информацией с властями ни одной страны о сообщениях или действиях на платформе. Дуров имеет гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов после того, как он покинул Россию в 2014 году в результате, как он утверждает, конфликта с властями по поводу того, какую информацию о пользователях социальной сети, которую он создал, ВКонтакте, он должен был передать. Хотя владелец социальной сети X, бывший Twitter, Илон Маск и другие раскритиковали расследование против Дурова как угрозу свободе слова, защитники безопасности детей утверждают, что Telegram допускают больше незаконной деятельности, включая изображение насилия, чем любая другая крупная сеть. Законы большинства стран, включая Францию и США, не защищают платформы от преследования за незаконный контент. У Telegram почти 950 миллионов пользователей, и он особенно популярен в России, других странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке. Он используется для частных сообщений, публичных постов и групповых чатов. Только разговоры один на один могут быть зашифрованы, и только если пользователи выберут эту опцию, что означает, что компания могла бы передать все остальное правительствам, если бы захотела. Прокуроры сообщили, что парижские власти начали предварительное расследование в феврале 2024 года, когда Национальное управление по делам несовершеннолетних выразило недовольство тем, что оно и другие агентства не получают ответов на свои законные вопросы о предоставлении информации о пользователях Telegram. Полноценное судебное расследование было начато 8 июля под руководством национальных кибердетективов и сотрудников по борьбе с мошенничеством. Одно из обвинений – это управление платформой, которая способствует незаконным сделкам организованной преступности, и это предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Telegram сразу не выпустил заявление и не ответил на вопросы. После ареста своего основателя компания заявила на платформе X, что соблюдает европейские законы, что ее модерация соответствует отраслевым стандартам и что абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление на этой платформе. Адвокат Дурова Давид Оливье Каминский поддержал это заявление, выступив перед журналистами в Париже после предъявления обвинений в среду, согласно газете «Ля Монт». Правоохранительные органы многих стран мира сосредоточили внимание именно на этом приложении, потому что оно стало предпочтительным инструментом для педофилов, террористических организаций, наркоторговцев и обычных преступников, некоторые из которых открыто рекламируют свою компанию и вербуют в сети. Telegram также использовался для распространения пропаганды и ненавистнической речи, запрещенных в некоторых странах, и национальные правительства блокировали приложение или требовали удалить запрещенный контент. В 2023 году Бразилия временно заблокировала Telegram в ходе расследований неонацистских групп, которые якобы использовали приложение для организации нападений на школы. Telegram также стала объектом интереса различных разведслужб, которые хотят узнать, кто стоит за аккаунтами, которые, по-видимому, действуют в согласии с правительствами и другими силами. Telegram удерживает используемое шифрование от общественного рассмотрения, и неизвестно, смогли ли шпионы взломать его удаленно. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на этой неделе, что политика не играла никакой роли в аресте Дурова. Франция глубоко привержена свободе выражения мнения и общения, инновациям и духу предпринимательства, заявил Макрон в посте на платформе X. Так и будет продолжаться, заявил он.
Мнения в интернете разделились. Касается ли это дело против Павла Дурова делом в сфере свободы слова или безопасности в интернете? SBS Russian поговорили с Джозефом Фитсанакисом, доктором философии, профессором по разведке и безопасности в университете Костал Каролина в США.
Right, it is difficult to forecast how quickly the French legal system is going to move on this.
Трудно представить, как быстро французская правовая система будет действовать в этом случае. Однако это очень громкое дело. Я имею в виду, что Дуров один из самых богатых людей в мире. У него много влияния и много друзей в высших кругах. И как мы видим, Кремль уже вмешивается в это дело, что может быстро перерасти в серьезный дипломатический конфликт между страной НАТО и
Россией.
Если французы тщательно спланировали это, они очень быстро, и я имею в виду в течение недели, раскроют или обнародуют информацию, которая привела их к проведению этого громкого ареста. Вы знаете, можно было бы подумать, что такие действия, такие аресты крупных магнатов и тех, кто связан с сетями, которые так распространены в современном обществе, происходят после очень тщательного планирования, включающего как юридические, так и политические аспекты. Так что я бы предположил, что в ближайшие дни мы увидим довольно много информации об этом деле.
Спасибо большое, Миша и Ира. А мы продолжаем. В Париже стартовали Паралимпийские игры. Они продлятся до 8 сентября. В играх примут участие рекордные 168 делегаций, в состав которых войдут около 4400 спортсменов, а также рекордное количество спортсменок – 1983, что более чем вдвое превышает количество спортсменок, участвовавших в Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее. В программу летних паралимпийских игр включены 22 вида спорта, а австралийские паралимпийцы будут соревноваться в 17 дисциплинах. Хотя многие из дисциплин Паралимпийских игр являются привычными олимпийскими, есть некоторые дисциплины эксклюзивные для паралимпийского расписания. Среди них, к примеру, пара-пауэрлифтинг, боча и голбол. Два новейших вида спорта, получившие паралимпийский статус, это бадминтон и тэквондо, они дебютировали на играх в Токио в 2020 году. Так, а за кого же болеть из наших, из австралийцев? Талая Блэксмит дебютировала на паралимпийских играх в этом году в паралегкой атлетике. 16-летняя девушка, представительница народа Варлпири, Талая Блэксмит, 16-я паралимпийка, представительница коренных народов Австралии за всю историю. А именно в Париже в этом году она одна из 4 спортсменов из числа коренных народов Австралии. В настоящее время она удерживает несколько возрастных рекордов в беге на 100 метров, 200 метров и прыжках в длину. Также стоит следить и за Ше Грэм. Это вторые паралимпийские игры для Ше. Она стала первой женщиной, представлявшей Австралию в регби на инвалидной коляске. 37-летняя библиотекарь возглавит Australian Steelers в Париже. Steelers – одна из лучших команд по регби на колясках в мире, которая завоевала подряд золотые медали в Лондоне и Рио, прежде чем потерпела поражение в полуфинале от США в Токио. Ше надеется привести свою команду к победе в Париже в этом году. Также паравелосипедист Элистер Донахоу в третий раз участвует в Паралимпийских играх. Он 5-кратный чемпион мира на треке и 4-кратный чемпион мира на шоссе. У него на счету уже 4 паралимпийские медали за карьеру, 2 серебра в Рио и серебро и бронза в Токио. И, конечно, он нацелен на золото в этом году в Париже. Ну что же, будем болеть. А теперь возвращаю нас в Австралию и от телеграмма к телефонам мобильным. Австралийцев призывают проверить свои устройства, включая старые телефоны и медицинское оборудование, чтобы убедиться, что они будут работать после прекращения работы сети 3G. Дата отключения 3G была назначена на конец августа, но ее продлили еще на 2 месяца, до конца октября, после того, как вышло предупреждение, что многие австралийцы по-прежнему не готовы к переходу. Подробности в материале новостной службы SBS News. Слушаем внимательно и готовимся. Дэвид Джо Хинки – фермер в третьем поколении из Виктории и президент Национальной федерации фермеров. Он говорит, что технологические устройства и оборудование поддерживают его деятельность. Когда ему сказали, что нужно подготовиться к отключению австралийской сети 3G, он провел аудит технологических устройств на своей территории, которые зависят от 3G. То, о чем мы говорим в сельскохозяйственном смысле, может быть чем угодно, от дождемера до функциональности метеостанции на некоторых устройствах и транспортные средства, а также, если люди попадают в беду, они могут нажать кнопку и вызвать на помощь. Все, что имеет относительный возраст, то есть в пределах, возможно, 2-3 лет, необходимо проверить, чтобы убедиться, что оно не зависит от сети 3G. Мы не уверены в количестве таких элементов. Что мы знаем, так это то, что сеть существует уже очень давно. Однако в этом разговоре мы сосредоточены на том, что мы не хотим видеть снижение или потерю пропускной способности сети по мере сворачивания сетей 3G. Дэвид говорит, что донести эту информацию до всех австралийцев крайне важно, но существуют препятствия. Мы видим, что на рынке появляется все больше решений. Однако, чтобы получить к ним доступ, в первую очередь вам нужно иметь правильные устройства. Так что, повторюсь, технологии никогда не останавливаются, они всегда будут развиваться. Речь идет о том, чтобы убедиться, что мы делаем мудрый выбор в наших первоначальных расходах, а затем понять, что мы на самом деле купили. Так что, если вносятся изменения, мы можем либо понять, какие последствия они для нас имеют, а затем принять решение об обновлении или модификации этих устройств. Федерация запустила веб-сайт под названием Regional Tech Hub, чтобы помочь жителям региональной Австралии справиться с переходным периодом. Региональный технический центр призван помогать в поиске ответов и разработке решений для подключения. Опять же, он не может решить конкретные проблемы, такие как метеостанция или открыватель ворот, но он может помочь в обсуждении того, какой вариант является хорошим для привлечения или передачи данных в это место. и мы увидели гораздо большее понимание разницы между данными и покрытием сети, а также большую грамотность в том, какие варианты решений существуют. Но не только фермеры могут пострадать от отключения 3G. Сьюзи Теган, генеральный директор Национального альянса сельского здравоохранения. Она говорит, что процесс проведения аудита устройств может быть сложным для многих австралийцев и предполагает, что в некоторых случаях может потребоваться финансовая поддержка для помощи в обновлении подобных устройств. И тот факт, что будет население, которое не будет иметь возможность позвонить по номеру 300 и вызвать скорую помощь, он вызывает тревогу. Очень важно, чтобы у вас была кампания по повышению осведомленности. Но также некоторые люди просто не могут позволить себе обновить свою систему. Это не их вина. И поэтому мы должны убедиться, что мы поддерживаем этих людей. Многие из них пожилые или уязвимые, и они полагаются на эти устройства, и у них нет денег. Некоторые из них получают пенсию, пенсию по инвалидности, пенсию по возрасту, и мы должны поддержать их. Кэрол Беннетт, генеральный директор Australian Communications Consumer Action Network, в состав которой входят общественные юридические центры, защитники прав людей с ограниченными возможностями здоровья и организации представителей коренных народов Австралии. Она говорит, что большой областью, которую можно упустить из виду, являются медицинские приборы, поскольку отрасль менее активно взаимодействует с клиентами напрямую. Это снова подчеркивает необходимость в каком-то реестре медицинских устройств. И, конечно, в некотором усилении регулирования отрасли медицинских устройств, потому что мы знаем, что регулирование в этой области довольно слабое, и отрасль медицинских устройств должна взять на себя некоторую ответственность за обеспечение того, чтобы они знали, кто использует их устройства. И когда есть такого рода опасения по поводу, скажем, надежности подключения, которые могут быть у людей, или любых других проблем, которые возникают в связи с их устройствами, они проявляют инициативу, связываются с людьми и предупреждают их о рисках. И тем самым гарантируют, что они не останутся в стране, когда происходят такие изменения. SBS связались с Ассоциацией медицинских технологий Австралии, которая представляет производителей и поставщиков медицинских технологий, но не получили ответ на свои вопросы к моменту публикации. Общины коренных народов также уязвимы. Доктор Дэниел Фезерстоун из университета RMIT более 3 лет составляет карту цифровой интеграции в отдаленных общинах. Он говорит, что проект отображает прогресс в достижении цели 2026 года по сокращению разрыва между коренными и некоренными австралийцами в доступе к телекоммуникациям и подключению к интернету. Он призывает к более тесному взаимодействию с тем, как люди могут сообщать о потере обслуживания по мере сворачивания работы 3G, а также к более долгосрочному аудиту предоставления услуг. Я думаю, что действительно должно быть больше аудита качества мобильных услуг в целом в отдаленных районах. Будь то 3G или 4G, мы видим в сообществах, что часто наблюдается высокий уровень перегрузки, что означает, что скорость обслуживания может действительно замедлиться, потому что одновременно подключено слишком много пользователей. Есть проблемы с надежностью, особенно если есть спутниковые соединения для этих услуг. Они могут отключаться в сезон дождей и во время циклонов, когда они больше всего нужны. Другие призывают к улучшению коммуникации. Защитник цифровой интеграции представителей коренных народов доктор Дот Уэст сообщил в разговоре с NITV, что в общинах коренных народов очень мало осведомленности о предстоящем отключении 3G. Мы говорили с людьми в сообществах, и отсутствие осведомленности о фактическом отключении 3G отсутствует или очень ограничено. Поэтому действительно необходимо направить целенаправленные сообщения сообществу об этом отключении. Репортаж Биви Кван команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Геноцид – мощный термин. Что он на самом деле означает? И кто решает, когда называть конфликт геноцидом? В вопросе разбиралась в своем новом выпуске команда SBS Examines. Я заинтересовался темой геноцида, потому что он произошел с армянами, и после Гитлер также приступил к действию. Это Рафаэль Лемкин, человек, стоящий за термином «геноцид». Он был польским юристом, который ввел этот термин в 1944 году, взяв греческий префикс «генос», означающий «расу», и латинский суффикс «цид», означающий «убийство». Это было отчасти ответом на Холокост, но также и на предыдущие исторические события. И он подумал, как так получается, что один человек может быть привлечен к ответственности, осужден и наказан за убийство одного человека, но у нас нет такого же преступления для того, кто убивает сотни, тысячи или даже миллионы людей. Президент Международной ассоциации исследователей геноцида доктор Мелани О'Брайен говорит, что именно благодаря кампании Лемкина геноцид был признан международным преступлением в 1948 году. Это то, что мы теперь знаем как Конвенцию о геноциде. Геноцид – это совокупность преступлений. Причисленный набор преступлений, которые совершаются с намерением уничтожить полностью или частично национальную, расовую, этническую или религиозную группу. И конкретные преступления геноцида включают преступление убийства, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, преступление насильственного перемещения детей. Только страны, ставшие участниками конвенции, обязаны его соблюдать. И из 195 признанных стран мира 153 являются участниками конвенции. Государства-участники дали обещание. По сути, они обязаны в соответствии с конвенцией предотвращать и наказывать преступления геноцида. Каковы же последствия нарушения конвенции о геноциде? Эта ответственность может быть в уголовном суде для индивидуальной ответственности, или это может быть в международном суде. Этот суд рассматривает споры между государствами. Это включает споры по международным договорам, включая конвенцию о геноциде. Может показаться, что это простой процесс – подача исков против государств или отдельных лиц, предоставление доказательств, который может привести к юридическому признанию геноцида. Судебные постановления могут включать возмещение ущерба, обещание никогда не повторять это насилие или также помогать содействовать возвращению людей, которые были перемещены. Существует сотни событий и обстоятельств, которые могут подпадать под определение геноцида. Но профессор международного права Университета Нового Южного Уэльса Сара Уильямс говорит, что лишь немногие из них добились юридического признания. Геноцид, как известно, трудно доказать. Вот почему прокуроры могут выбирать другие преступления. Что касается международного суда, то только 4 дела касались конвенции о геноциде. Это связано с тем, что подать жалобу может только страна. И поэтому мы наблюдаем нежелание браться за это. Очевидно, государство не будет предъявлять иск самому себе. Поэтому мы полагались на другие государства, фактически сообщая о тех, совершающих геноцид, в международный суд. И по очень многим причинам, в первую очередь политическим, государства не хотели этого делать. В сентябре 2023 года, однако, 32 страны, включая Австралию, поддержали дело Украины против России о геноциде. Но результат может проявляться лишь через много лет, что, по словам профессора Уильямс, подчеркивает еще один недостаток системы – ее медленный процесс. Это отчасти из-за различных процессуальных шагов, так что речь идет, вероятно, о 7-10 годах потенциально, с момента начала процесса до момента получения полностью обоснованного решения. Так что это не движется быстро. В это время суд может запросить временные меры. По сути, временные приказы, которые попытались бы положить конец геноциду. А как насчет отдельных лиц? Как можно привлечь кого-то к ответственности за геноцид? Международный уголовный суд рассматривает индивидуальную уголовную ответственность, поэтому они рассматривают вещи по стандарту вне разумных сомнений, так же, как суд рассматривал бы, например, обвинение в убийстве в Австралии. За 22 года с момента создания Международный уголовный суд выдал только один ордер на арест за геноцид. Это было в 2009 году, когда был арестован Омар Хасан Ахмад Аль-Башир, президент Республики Судан, во время геноцида в Дарфуре. Его до сих пор не арестовали и не доставили в суд. В доказательстве геноцида задействовано множество политических и юридических факторов. Но мы видим, что этот термин используется постоянно, не только в контексте международного права. Это слово имеет эмоциональную связь, которой нет у других преступлений. Я думаю, что в этом и заключается идея иерархии. И это преступление преступлений. Профессор практики в области прав человека и международного права в Нью-Йоркском университете Васуки Несая говорит, что термин «геноцид» порой используется как способ выражения протеста и скорби. Часто это рассматривается так, как будто это должно быть чем-то, что решается судами, или что конвенция является единственной точкой отсчета для геноцида. Но на самом деле люди по всему миру имели много разных способов говорить о видах массовых злодеяний, которые мы теперь используем как своего рода единичный термин для описания. Профессор Несая говорит, что геноцид – мощное слово, отчасти потому, что его легко узнать. Это становится способом перевести различный опыт серьезного насилия на язык, который теперь является способом говорить об этом в разных частях мира. Профессор Несая добавляет, что термин «геноцид» является предметом споров с тех пор, как в 1948 году он стал международным преступлением, но добавляет, что не всегда стоит ограничиваться строгими юридическими определениями. Это всегда оспаривалось и всегда существовало множество толкований. Я думаю, важно, чтобы наше собственное понимание геноцида не начиналось с середины XX века. Репортаж Оливии Диорио команды SBS Examines на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. 15 сентября в 6 часов вечера в Мельбурне в клубе бардовской песни «Южный крест» пройдет вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Евгения Клячкина. Адрес 92 Bignell Road, Bentley East. А мы продолжаем. На прошлой неделе исполнилось 10 лет русскоязычной группе на Фейсбуке Russian Girls Down Under. Виктория Станкеева поговорила с администраторами группы и узнала историю ее создания и то, как она объединяет русскоязычных женщин Австралии.
Здравствуйте, девушки. Представьтесь, пожалуйста. И расскажите, кем вы в этой группе работаете, точнее, волонтерите.
Добрый день. Прохожу под ником Кася. Я администратор. Создателем является наш другой администратор Катерина. Сейчас она себя представит.
Здравствуйте. Меня зовут Кэтрин Хейс. Моя прошлая жизнь Екатерина. Прошлая жизнь в России. Да, я создала эту группу чуть больше 10 лет назад. Это было спонтанное решение, но вот теперь это выросло во что-то такое большое.
Я помню, что когда мы с вами общались по другой теме, вы сказали, что эта группа — это, наверное, самый успешный, самый лучший проект в вашей жизни. Это так?
Как я уже сказала, проект достаточно спонтанный, потому что я не планировала его, не делала каких-то там чертежей, как это все должно развиваться на бумаге. Но, к счастью, так сложилось, что после открытия группы какое-то время она была не очень популярна, она была маленькая. Мы активно ее старались приглашать туда участников, приглашали, просили наших участниц приглашать своих друзей. Концепция группы, наверное, была такая: создать платформу, площадку для общения русских женщин, русских девушек, мам, не мам, всех возрастов и так далее. Тех, кто находится в Австралии, или тех, кто планирует переехать в Австралию. Но общаться позитивно, скажем так. И мне показалось, что очень многие группы были достаточно агрессивны друг к другу, пользователи, и достаточно много лексики, которые мне не хотелось видеть в своем ежедневном общении, и я нашла тогда 11 единомышленников, у нас было 12 модераторов, теперь у нас их четверо, и, в общем-то, эта позиция группы хорошая, добрая, доброжелательное, во всяком случае, общение является таким основным ключевым звеном, основным аспектом этой группы.
А почему было выбрано только для женщин?
Почему для женщин? Ну, мне очень хотелось тогда общаться именно с нашими женщинами. И я была модератором русской группы на старом таком сайте Good Day.ru. откуда меня выгнали, за мою миролюбивость и постоянные призывы, что не всегда к хорошему, доброму, желательному общению, что не всегда выгодно для групп, потому что чем больше в ней, в группе дискуссий, дебатов и даже, пусть даже не совсем красивых, этичных, тем больше трафика она притягивает. Мне хотелось, чтобы это было более, упор был сделан на качество дискуссии, а не на количество участников. И мне казалось, что все-таки мужчины тоже создают дополнительную, может быть, агрессию, да, если так вот говорить, и прямо. И хотелось, чтобы это было такое теплое место для женщин отвести душу и не ругаться друг с другом, и быть вежливыми друг с другом, и тем не менее обсуждать какие-то интересные вещи, и прежде всего вещи, не связанные с детьми, а именно с самими нами. То есть культурные какие-то события, духовные какие-то развития, я не знаю, театры, кино, что мы прочитали. То есть что-то, что не о детях, а именно о нас самих. И мне кажется, у нас это получилось.
В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, как раз наше русскоязычное сообщество раскололось, и я знаю, что много людей, они просто перестали заходить в русскоязычные группы. Как вам удалось сохранить этот баланс? И я не видела в вашей группе каких-то споров по этой теме или холиваров, да, вы сказали, что вы это не любите, не поощряете, но они даже и не возникают у вас. Так что вот как вам удалось?
Раскол был среди модераторов, раскол был среди участниц. Многие из модераторов были друзьями, и этот раскол был, к сожалению, на персональном уровне, так же, как и на уровне руководства этой группой. Но, к сожалению, есть такие вопросы, где нейтральная позиция не может быть соблюдена, как мне кажется, во всяком случае. То есть в моем голове не уживается нейтральная позиция по отношению к агрессивной незаконной войне, военных действий. И да, мы вынуждены были принять какую-то сторону и, во всяком случае, установить политику и правила, что поддержка агрессии в нашей группе не приветствуется. И, соответственно, модерировать эту группу. Часть участниц покинула в связи с новыми правилами модерации. Часть участниц...
Затаились,
да. Часть участниц прибыла, но в новые участницы прибыли. И часто они даже прибывали именно с целью создать конфликт, развить эту тему и втянуть лицеприятную дискуссию. Но, как я уже сказала, идея группы была создать платформу, где есть единомышленники. Я не считаю, что группа — это демократическая такая площадка, где приветствуется все, вне зависимости, насколько это аморально, нелегально и так далее. И мне показалось, что в интернете достаточное количество групп, где сторонники агрессии приветствуются и могут высказываться свободно. И как раз-таки не хватает именно тех групп, где противники агрессии могут высказываться без того, чтобы их атаковали и говорили лозунгами, которыми говорит российское государственное телевидение.
Спасибо большое. Давайте поговорим про поддержку бизнеса. У вас каждый вторник в группе разрешена реклама бизнеса. Сразу же пришла эта идея, и кто был инициатором?
Да, это очень хорошая идея. Я думаю, что это идея Кати, она поговорит об этом лучше. Но я считаю, что это прекрасный наш вклад в, так сказать, в русскоязычное сообщество. Катя?
Идея, я, честно говоря, уже даже не помню, кому она принадлежала. Возможно, моя, возможно, кому-то из 12 модераторов, кто начинал эту группу вместе со мной. Но мы также волновались, что избыточная реклама может отпугнуть участниц. И мы проводили опросы среди участниц, в какой форме наиболее оптимальна реклама в группе, с тем, чтобы мы, с одной стороны, помогали нашим русскоязычным девочкам продвигать свои услуги, товары, свои бизнесы развивать, и, с другой стороны, не превращались в группу, где сплошным образом идет реклама и отталкивает и перекрывает те цели, в общем-то, обсуждение каких-то менее меркантильных вещей, бизнеса, продажи и так далее.
Ну, и да, это было бы просто опрос. Неинтересно, если бы была одна реклама.
Ну да, и мы провели опрос, и участницы выбрали, что самое оптимальное – это выбрать один день, когда все рекламируются. Ну, а то, что как бы это бесплатно, ну, это...
Можно исправить.
Это просто концепция группы. Это добровольная группа, она создана для поддержки, она создана для позитива. И если мы можем поддержать кого-то в этом бизнесе, так это прекрасно. Это очень тяжело быть иностранцем, приехать в другую страну, выстроить себе здесь жизнь, выстроить бизнес. И если мы хотя бы что-то можем сделать в этом направлении, то это уже прекрасно. Потому что, а уж тем более помочь женщинам.
Хорошо, давайте последний вопрос о планах группы. Может быть, вы хотите создавать офлайн мероприятие?
Это очень хороший вопрос, потому что он нам не приходил в голову. Мы живем, как живем. Я сейчас еще одну статью готовлю. Тоже про моду. Ждите. Если, может быть, участницы что-то предложат, я думаю, что мы это с удовольствием рассмотрим.
Вы знаете, у нас на самом деле, в силу того, что все мы находимся в разных штатах, достаточно тяжело проводить какие-то очные мероприятия, потому что все разбросаны по всей стране. И более того, очень часто участницы находятся в других странах, но они так или иначе привязаны к Австралии, потому что либо они уехали из Австралии временно, либо они планируют, наоборот, приехать туда. Поэтому очные встречи – это тяжеловато и не самая первая задача нашей группы. Но, тем не менее, в нашей группе есть, опять-таки, услуги, которые предлагают наши девочки, где услуги по проведению различных ретритов, различных встреч, различных вебинаров, семинаров. То есть создается почва для общения, если хотите, в реале, то есть физического общения где-то еще. И я думаю, что вот здесь наш основной вклад, и мы даже очень часто, не очень часто, а когда-то мне казалось, что мне самой, например, не хватало друзей или какого-то общения, и я предлагала, давайте соберемся, давайте поедем там на пароходе покатаемся там, или давайте поедем на выходные. Мы несколько таких делали, мы снимали большой дом, и мы совершенно незнакомые люди приезжали туда и проводили совершенно потрясающие выходные в красивых местах, в Виктории и в Нью-Саус-Уэльс. И таким образом мы знакомили девочек друг с другом и приобретали сами новых друзей. И потому что, конечно, формировать дружбу в чужой стране – это очень тяжело. Очень тяжело, потому что ты выбираешь друзей очень тщательно, но круг, где ты можешь выбрать друзей, он очень сильно ограничен за рубежом, в отличие от твоей страны, где ты вырос, где у тебя есть школьные друзья, институтские друзья и всякие прочие. Поэтому я думаю, что очень много ответвлений пошли в разные локальные группы, разные встречи по интересам, как я уже сказала, ретриты и так далее. Поэтому вот в этой форме это проходит. В форме какого-то массовой конференции, ну,
это,
наверное,
это не мы организуем.
Не наш формат.
Спасибо большое, Виктория, Кася и Екатерина. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Ирина Бурмистрова, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.